Глава 30. В гостиной гремело, грохотало и ухало, словно среди многострадальной мебели Карла носилось стадо слонов. Опять у Еспера праздник. Карл потер виски и принялся готовить подходящую к случаю тираду. Когда он распахнул дверь, грохот стал умопомрачительным. По углам дивана, перед мерцающим экраном телевизора, удобно расположились Мортон и Еспер. «Что тут, черт побери, происходит?» — воскликнул Карл, ошеломленный вездесущим громыханием и видом странно опустевшей комнаты.
«Surround sound!»
— объявил Мортон с гордостью, немного приглушив звук при помощи пульта. Еспер обвел рукой комнату, указывая на динамики, спрятанные за креслами и книжными полками. «Правда же круто?» — говорил его взгляд. Итак, с покоем в семействе Мёрка покончено без остатка. Видя кислую мину Карла, домочадцы вручили ему банку тепловатого Туборга и в утешении сообщили, что установка получена в подарок от родителей приятеля Мортона, которым она не нужна, умные люди. И Карла потянуло отплатить той же монетой.
«Мортон, есть для тебя новость!» «Харди спрашивает, не согласишься ли ты здесь у нас за ним ухаживать?» «За плату, конечно.
Его кровать встанет там, где сейчас стоит ваш шикарный динамик низкочастотных звуков. Динамик можно поставить за кроватью. Заодно из него получится хорошая подставка под мешок для приемки мочи». Он отпил из банки, с удовольствием предвкушая, какой будет эффект, когда их мозги, в субботу слабо соображающие, осмыслят услышанное. «За плату?» — переспросил Мортон.
«Это что, Харди будет лежать здесь?»
— уточнил Еспер, сделав губы вареником.
«Ну, мне-то без разницы. Если мне в ближайшее время не дадут жилье по молодежной программе на Гамель-Амтсвей, я пока перекантуюсь у мамы в садовом домике».
Что-то верится с трудом.
«А сколько он думает платить?» — не успокаивался Мортон.
И голова у Карла разболелась пуще прежнего. Проснулся он через 2,5 часа. На циферблате перед ним светилось воскресенье 01.39.09. А в голове крутились серебряные сережки с аметистами и имена Кюлле Бассет, Кора Бруно и Клаус Епессон. В комнате Еспера снова звучал нью-йоркский гангстер-рэп. А Карл чувствовал себя так, словно стал жертвой целого полчища гриппозного вируса. Сухая слизистая, песок под веками и каменная усталость во всем теле. Он долго боролся с собой, прежде чем набрался мужества, чтобы спустить ноги с кровати, и теперь раздумывал, поможет ли горячий душ прогнать хотя бы часть осаждающих его демонов. Вместо этого он включил радиобудильник и узнал из радиогазеты, что еще одна избитая женщина найдена мертвой в мусорном контейнере. На этот раз Насторе Сёндервольфстредде. Но все обстоятельства в точности совпадали с происшествием Насторе Каникастредде. Забавное совпадение двух сложных названий, когда оба начинаются со «сторе» и оканчиваются на «стредде», подумал Карл и стал вспоминать, есть ли еще похожие на территории того же отделения. Вот поэтому к тому моменту, как раздался звонок Ларса Бьорна, он уже вполне проснулся.
«Думаю, что хорошо бы тебе одеться и приехать ко мне в Рёдовре», сказал Ларс Бьорн.
Пока Карл собирался привести убедительные аргументы против этой идеи, например, что Рёдовре не их округ, и добавить что-то насчет заразы и опасности эпидемических заболеваний, Ларс Бьорн обезоружил его сообщением, что частный детектив Финн Ольбек найден мертвым на траве под балконом своей квартиры, расположенной на 6-м этаже. Лицо более или менее в порядке, зато тело стало на 0,5 метра короче. Вероятно, он приземлился на ноги, и от удара позвоночник так и вбило ему в череп. Образно описал ситуацию Ларс Бьорн. Как ни странно, это помогло от головной боли. Или Карл просто о ней забыл.
Ларса Бьорна Карл застал перед задней стеной высотки. Граффити высотой в человеческий рост «Убью твою мать и изнасилую твою долбанную собаку», служившая фоном, отнюдь не прибавила бодрости его унылой фигуре. На лице Бьорна было написано, что выезды в район западнее Вальбюбака совершенно не его обязанность, и он делает это только во искуплении своего проступка.
«Ларс, что это ты сюда явился?» — спросил Карл, глядя на светящиеся окна нескольких зданий, расположенных в каких-то 100 метрах за облетевшими деревьями по ту сторону Аведера Хавновой. Это была гимназия Рёдовара, в которой он вчера побывал, значит, вечер встречи несколько затянулся. У него было странное чувство. Всего 6 часов назад он сидел там и разговаривал с Клаусом Епессоном, а теперь вот буквально через дорогу от гимназии лежит разбившийся Ольбек. Что за чертовщина тут происходит? Бьорн кинул на него мрачный взгляд. «Ты же помнишь, что против присутствующего здесь доверенного работника полицейского управления совсем недавно было выдвинуто обвинение в применении насилия по отношению к покойнику, которое едва не стоило тому жизни. Поэтому мы с Маркусом решили, что должны присутствовать тут в качестве наблюдателей, чтобы знать, что к чему. Но ты, Карл, может быть, и так это знаешь».
«Ну и тон. Да еще в такой темный, холодный сентябрьский вечер.
Если бы вы приставили к нему наружное наблюдение, как я вас просил, мы бы сейчас знали об этом немного больше», — огрызнулся Карл, пытаясь сообразить, где верх и где низ у бесформенной кучи, лежащей в траве в 10 метрах от него.
«Его нашли вон те балбесы!»
Бьорн махнул на кучку ребят. Мальчики-эмигранты в спортивных брюках с лампасами и бледные датские девчонки в обтягивающих джинсах. Видно было, не все из них считают, что это клево. «Здесь детский сад рядом. Они хотели забраться туда и побегать на игровой площадке. Да вот не получилось».
«Когда это произошло?» — спросил Карл у врача, который уже закончил осмотр.
«Ну, сегодня довольно прохладный вечер, но он лежал поблизости от здания, защищенный от ветра, так что, наверное, 1,5 или 2 часа назад».
Тот взглянул на Карла усталыми глазами, в которых читалось желание поскорее вернуться к жене в теплую постель.
«Я вчера был в гимназии Рёдовара», — обратился Карл к Бьорну. «Около 7 часов, чтобы ты знал. Беседовал с бывшим возлюбленным Кимми. Это абсолютно случайное совпадение, но ты запиши в протоколе, что я сам об этом сообщил».
«Так значит, ты там был?»
Бьорн вынул руки из кармана в кожаной куртке и поднял воротник, а потом спросил, глядя в глаза Карлу.
«Ты бывал когда-нибудь у него в квартире?»
«Нет. Утверждаю со всей определенностью, что я там никогда не был».
«Ты совершенно уверен?»
«Совершенно уверен», — мысленно ответил Карл и почувствовал, что головная боль разгулялась на просторе во всю мощь.
«Так точно», — сказал он наконец, не придумав ничего лучшего.
«Уж больно это далеко. Вы уже были наверху в квартире? Там сейчас ребята из полиции Глострупа и Самир».
«Самир?»
«Самир Гази, который переходит к нам вместо Бака. Он служил в полиции Рёдовара».
«Самир Гази. Но вот у Асада и появится родственная душа, человек, способный оценить тот сахарный сироп, который он называет чаем».
«Ну как, нашлась прощальная записка?» — спросил Карл, обменявшись крепким рукопожатием с человеком, в ком любой зеландский полицейский со стажем безошибочно узнал бы комиссара полиции Антонсена. Пара секунд в его тисках накладывала отпечаток на всю жизнь. Как-нибудь Карл ему скажет, что он может хорошо сэкономить на гидравлике.
«Прощальная записка? Какое там? Можешь дать мне пинка под зад, если тут не обошлось без посторонней помощи».
«Почему ты так думаешь?
Тут почти нигде нет отпечатков пальцев. Ни на ручке балконной двери,
ни на стекле в кухонном шкафу. И на краю журнального столика нет. Зато нашлись очень четкие отпечатки на перилах балкона. Конечно же, самого Ольбика. Но какого черта хвататься за перила, если ты решил спрыгнуть? Передумал в последнюю минуту, такое бывает. Антонсен тихонько хохотнул. Так он делал всегда, встречаясь со следователями чужого района. Это была мягкая форма выражения превосходства, когда от этого невозможно удержаться. На перилах осталась кровь. Немножко, маленькая полоска. Вот, погоди, сейчас мы спустимся и проверим его руки. Уверен, на них окажутся следы удара. Нет, тут точно дело нечисто. Направив нескольких техников в ванную, Антонсен подозвал симпатичного смуглокожего сотрудника. «Один из лучших моих людей, которого вы собираетесь у меня умыкнуть», сказал он Карлу и Бьорну. «Уж признайтесь, глядя мне в глаза, что это ваших рук дело». «Самир», — представился смуглый, протягивая руку Бьорну. «Значит, эти двое прежде не встречались. Я только хочу сказать, что если вы не будете обращаться с Самиром как следует, то вам придется иметь дело со мной». Антонсен потрепал своего сотрудника по плечу. «Карл Мёрк», — представился Карл, протягивая руку. Силой рукопожатия подчиненный не уступал шефу. «Да, он самый», — кивая, подтвердил Антонсен в ответ на вопросительный взгляд Самира, который раскрыл дело Мириэтты Люнгар и, как говорят, дал в морду Ольбику, — добавил он с ухмылкой. Очевидно, и в этом участке Финн Ольбик не пользовался популярностью. «Вот эти щепки на ковре». Один из техников указал на микроскопические крошки перед балконной дверью. «Судя по всему, лежат тут недавно. Вся пыль внизу под ними». Опустившись на колени, криминалист в белой рабочей одежде стал внимательно изучать находку. «Странные люди эти, полицейские техники, но дело свое знают. Этого у них не отнимешь». «Может быть, это щепки от деревянной биты или чего-нибудь вроде?» — спросил Самир. Оглядевшись, Карл не увидел ничего примечательного, кроме деревянного гокка, который стоял возле балконной двери, обвязанной кухонным полотенцем. Его товарищ Гёг был засунут в угол, как будто не имел к нему никакого отношения. Это было как-то неправильно. Карл нагнулся, снял полотенце и немного наклонил фигурку. Представшая глазам картина выглядела многообещающе. «Вы уж сами его поверните, но, насколько я вижу, со спиной у него не все благополучно». Сотрудники обступили Карла и стали рассматривать фигуру, стараясь по виду пулевого отверстия среди расщепленной и вмятой древесины определить калибр. «Сравнительно некрупный», — сказал Антонсен. «Пуля даже не прошла на вылет, а застряла внутри». Техники кивнули. Карл тоже был согласен. Наверняка 22-й калибр. Если надо, вполне может убить. «Кто-нибудь из соседей что-нибудь слышал? Крики или выстрелы?» — спросил Карл, принюхиваясь к дырке. Все помотали головами. «Странно, но с другой стороны и понятно. Многоэтажный дом в очень плохом состоянии, жильцов в нем почти не осталось. На всем этаже только 2-3 человека, на других наверняка та же картина. Эта красно-кирпичная коробка доживала последние дни и вот-вот могла рухнуть под напором штормового ветра». «Запах довольно свежий», — заметил Карл, оторвавшись от фигуры. «Выстрел, кажется, сделан с расстояния 2-3 метра, причем сегодня вечером. Как по-вашему?» «Несомненно», — подтвердили техники. Карл вышел на балкон и посмотрел вниз. До земли было чертовски далеко. Он поднял взгляд на море огней в окнах приземистых зданий напротив. Сейчас из всех окошек выглядывали лица. Любопытных всегда хватает, даже темной ночью. И тут у Карла зазвонил мобильник. Звонившая не представилась. До этого и не требовалось. «Карл, ты не поверишь. Ночная смена в Свенборге нашла сережку. Дежурный сразу вспомнил, где она у них лежит. Просто чудеса». Только одна женщина могла думать, что он готов выслушивать подобные новости в такое время суток. Голова уже опять просто раскалывалась. «Ты там не спал?» — спросила Роза и, не дожидаясь ответа, сообщила. «Я уже еду в управление. Они пришлют мне фотографию по электронной почте». Неужели нельзя было подождать до рассвета или до понедельника? «Есть какие-нибудь предположения, кто заставил его спрыгнуть с балкона?» — спросил Антонсен, едва разговор закончился. Карл покачал головой. Это мог быть кто угодно из тех, кому шпионская деятельность Ольбика разрушила жизнь. Кто-нибудь, кто счел, что Ольбик слишком много знает. Но это мог быть и кто-то из группы. Предположений у Карла хватало, не хватало лишь доказательств, которые позволили бы их огласить. «Вы проверяли его офис?» — спросил Карл. «Папки клиентов, расписание назначенных встреч, сообщения на автоответчике, электронную почту». «Мы послали туда людей, те говорят, что там ничего, кроме пустого сарая и почтового ящика». Карл нахмурился и оглядел комнату. Затем подошел к письменному столу в дальнем углу, взял одну из лежавших там визитных карточек Ольбика и набрал указанный номер детективного бюро. Не прошло и трех секунд, как в прихожей зазвонил телефон. «Ну вот мы и знаем, где в действительности его контора», — сделал вывод Карл. «Прямо здесь». Однако своим видом комната вовсе не напоминала офис. Никаких скоросшивателей, канцелярских папок с квитанциями или еще чего-то в этом роде. Только издания книжного клуба, расставленные тут и там безделушки, и целые полки компакт-дисков с записями Хельмута Лотти и других исполнителей того же пошиба. «Обыщите каждый сантиметр», — сказал Антонсен. «На такое задание потребуется немало времени». Не успел Карл улечься в постель, чувствуя, что по всему телу вновь пошли гулять все симптомы гриппа, как ему опять позвонила Роза. «Карл, сережка, та самая!» На этот раз она дала полную волю своим голосовым связкам. «Парная к той, что нашли в Линельсинор. Теперь мы можем с полной уверенностью связать сережку из тайника Кими с двумя лицами, которые пропали на Лангелоне. Правда здорово?» Конечно, это было здорово, но немного чересчур для его усталого организма. «Карл, это еще не все. Пришли ответы на некоторые запросы, которые я в субботу днем отправила электронной почтой. Ты можешь поговорить с Кюле Бассеттом?» Карл подвигал плечами и приподнялся в постели, упершись в спинку кровати. «Кюле Бассетт? Мальчишка, над которым они издевались в школе?» «Да, конечно. Еще как здорово. Он может встретиться с тобой завтра после обеда. Нам очень повезло, потому что он редко бывает в офисе. А тут так удачно совпало, что в воскресенье во второй половине дня будет. Встреча может состояться в 14 часов, так что ты как раз успеваешь на самолет в 16:20. Тут Карл подскочил на постели, словно в позвоночнике вдруг распрямилась какая-то пружина. «Самолет? Какой самолет? Роза, что ты выдумала, черт возьми?» «Ну да, он же в Мадриде. Ты ведь знаешь, что у него офис в Мадриде?» «В Мадриде?» Карл выпучил глаза. «Этого еще не хватало. Не полечу я ни в какой Мадрид. Можешь сама слетать. Карл, но я уже заказала билет. Ты летишь самолетом компании SAS. Рейс в 10:20. Встречаемся в аэропорту за полтора часа до вылета. Я уже договорилась. Нет, 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 никуда я не собираюсь лететь». Карл нервно сглотнул. «Вообще никуда». «Вау, Карл, никак у нас аэрофобия?» Она засмеялась и стало ясно, что никакие отговорки не спасут. А она ведь угадала. У него действительно аэрофобия, насколько ему известно. потому что единственный раз, когда Карл летал на самолете по случаю праздника в Ольборге, он, профилактики ради, оба раза туда и обратно заранее так напивался, что Вига чуть не надорвалась, таская его на себе. А он потом еще 2 недели спустя хватался за нее во сне. А теперь за кого ему хвататься, скажите на милость? У меня даже паспорта нет. Не полечу я, и все, сдавай билет обратно. Она снова засмеялась. 33 несчастья в одном флаконе. Головная боль, страх перед полетом и этот заливистый хохот в трубке. «Насчет паспорта я уже договорилась с полицейскими аэропорта», заявила Роза. «Для тебя там завтра утром будет что-то оставлено, и не волнуйся, я дам тебе пару таблеток фризиума. Ты только постарайся быть за 1,5 часа у 3-го терминала. Метро идет прямо до аэропорта. Ты успеешь туда и обратно за 1 день. Так что даже зубную щетку с собой брать не придется. Кредитную карточку только захвати, ладно?» Она бросила трубку, и Карл остался один в темноте, не в состоянии сообразить, где он ошибся, и после чего все пошло не так, как надо.